Добрый день, дорогие читатели блога «Интересная Япония». Сегодня в гостях интересная девушка, замечательный человек Ольга Танака.
Здравствуйте.
3 года назад мы случайно встретились с Ольгой на просторах интернета. Она написала интервью к статье на блоге о замках. Очень такое интересное, объемное интервью было. А потом написала такое письмо-записку, в которой сказала, что если вам вдруг что-то надо, там, сфотографировать, какую-то достопримечательность, мы с мужем можем съездить, сфотографировать и выслать вам. Меня это настолько поразило. Вот такое необычное отношение, заинтересованность. И вот сегодня мы с Ольгой спустя 3 года встретились воочию. Я очень рада этой встрече.
Я тоже.
И, конечно, хочется познакомиться поближе, познакомить вас, читателей, с Ольгой. Ну, это будет сделано в виде вопросов-ответов. Первый вопрос, он, наверное, обычный для такой ситуации. Оля, насколько я знаю, вы закончили Томский государственный университет по специальности физик.
Да.
И затем поехали в Японию. Вот расскажите, как вот вообще связана ваша учеба с Японией? Вы туда поехали самостоятельно или это было какое-то направление? Ну и кроме того, что как вы туда попали в Японию, конечно, всем будет интересно немножечко о себе. Кто вы? Что вы?
Да, не секрет, что попасть в Японию, а тем более по работе, это очень сложно. Для этого необходимо иметь связи, знакомства. Но это был не мой случай. Тот факт, что я попала в Японию, это чистое везение на самом деле. Японией я интересовалась с самого детства, просто любила эту страну, наверное, из-за того, что такая разная культура, такая яркая, интересная культура, традиции, и меня всегда туда тянуло. Объяснить не могу, когда мы что-то любим, мы не мотивируем это. Вот
да.
Это именно такая любовь к Японии.
И... Но, а все-таки что было первое? Ведь в детстве все равно Япония откуда-то она взялась. Да? Какую-то передачу посмотрели, или там аниме, да, у многих. Кстати, как правильно, аниме или аниме?
Аниме. Размеренно.
Без особого ударения нет.
Особого ударения нет. Нет, я не скажу. Просто в моем детстве еще не было распространено аниме у нас в России. И это, наверное, был какой-то собирательный образ, да, то, что мы видим по телевидению или где-то слышим, читаем в книгах, слышим по радио. То есть такой романтический образ, какой-то загадочный, потому что культура для нас это очень нетипичная. И был очень интересный случай, сейчас я думаю об этом случае как о руке судьбы. Когда я была в младшей школе, я ходила в английский клуб, и на День Благодарения нас... Мы устраивали представление, мы пели эту песню, которая о единстве всех народов. И почему-то меня, пухленькую белую девочку, выбрали на роль японки. Хотя у нас были даже такие более азиатского типа дети там. Вот не знаю, тем не менее, меня туда назначили, и теперь я думаю, может быть, это была судьба. Тем не менее. Потом, как с возрастом, когда я уже поступила в университет, решила заняться физикой, я решила, что как-то моя любовь к Японии, надо ее углубить через культуру, через познание культуры. Я начала тогда заниматься с катаной и параллельно пошла изучать японский язык.
В Томске катана?
Да, в Томске. Потому что, не зная языка, невозможно понять людей и их культуру. И это было действительно попадание. Потому что в один прекрасный день случилось так, что в Японии... В Цукубе, в городе, где я сейчас живу, устроили международную конференцию для физиков. И мне мой заведующий кафедрой сказала, почему бы тебе не поучаствовать. Я подала заявку приняли, и вот так я оказалась первый раз в Японии в 2010 году. Это была маленькая, всего лишь одна маленькая неделя, большую часть которой я провела на заседаниях.
А на каком курсе вы учились в это время?
Я училась... Наверное, уже на третьем, на четвертом. То есть это уже когда пошла специализация. И очень хорошо, что тогда я уже начала разговаривать немножко по-японски. Я использовала такую возможность, грех не воспользоваться. И действительно, Даже имея прекрасный английский и говоря плохо по-японски, японцы всегда предпочтут второе. То есть пусть это будет их родной язык, пусть ломанный, пусть неказистый, но тем не менее, они открываются совсем с другой стороны в этой ситуации. И на этой конференции я познакомилась с некоторыми учеными из Японии и поддерживала переписку с помощью мейлов. Таким образом, когда я начала писать здесь свою диссертацию, я начала параллельно подавать на японский грант, чтобы уехать туда поработать по гранту. Но, вы знаете, это очень большая конкуренция. И каждый месяц я готовила толстую-притолстую кипу бумаг. И каждый
Это вы в
месяц...
Японию отправляли?
Да, все это отправляется, подпись ставится, отправляется в Японию. Там проходят эти все процедуры. И каждый раз результат процедуры был один и тот же. Нет, 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 нет. Так прошел год, даже больше. И потом один из моих знакомых профессоров в Японии написал мне короткий мейл, что, знаешь, у нас в институте на год открыли маленькую позицию, если хочешь, подай. А у меня все было готово, я каждый месяц собирала эти бумаги. И я очень быстро это все отправила. И так получилось, что шустрая оказалась я только одна. Поэтому меня автоматически приняли на эту позицию. Поэтому я и называю свое попадание в Японию чистым везением. У меня не было какого-то конкурса.
Понятно, но перед этим все равно 2010 год, вот эта поездка, она сыграла практически решающую, да, роль. Потому
да.
что у вас там остались знакомые, которые подсказали в нужный момент, что и куда.
Да, и для в этом помог язык, безусловно. Конечно, все ученые, большинство разговаривают на английском, но знание японского, оно помогает.
А вы когда в 2010 году поехали, у вас был какой-то уровень языка? Был? Или только-только?
Да, да, тогда я сдала вот на самый первый уровень.
Угу.
Тогда у меня был уже.
Раньше-то четвертый был, наверное, да?
Да, четвертый Q тогда еще был. Сейчас N1, N2 называется.
Угу.
Так что вот, собственно, и история.
Ну, то есть здесь какого-то такого, то есть это совсем индивидуальная позиция, как вы попали в Японию, да? То есть
да.
Вот сказать, что там вот туда обратитесь, сюда обратитесь, и все у вас получится, здесь такого нету, да? Ну и как вам Япония, когда вы уже туда переехали? Вот вы смотрите, вы в 2011 году, да, туда поехали?
В 2013,
получается,
на
вот да. У вас по времени это было оговорено, там на год, на два, то есть какой-то контракт был?
Да, это был контракт ровно на год, который подразумевал, его нельзя такие контракты продлевать, можно только подавать, например, на 2 года на этот раз, то есть на более высокую позицию, то есть на следующую ступеньку. То есть они никогда не разрешают по одному контракту 2 раза работать, такая система в институте. И, конечно, когда срок настолько ограниченный, я просто ехала, я думала, что я буду умирать на работе, лишь бы остаться в Японии, лишь бы зацепиться. Потому что физика здесь и физика в Японии, они очень сильно отличаются. То есть здесь у нас, потому что нету таких установок мощных, современных, в основном физика теоретическая. А в Японии она не только экспериментальная, я бы даже сказала, что это голая инженерия. То есть именно разработка каких-то приборов, экспериментов, то есть очень много во взаимодействии с фирмой, которые прямо берут планы, там Mitsubishi, Toyama, и они все это производят, например, электромагниты или что-то еще. Поэтому очень многому пришлось переучиваться за это время.
Ну, то есть вам нравилось хотелось не только потому, что там хочется жить, но там и работать интереснее, да? То есть другой уровень работы.
Конечно, потому что жизнь... Как сказать, можно всегда женщине пойти по легкому пути, выйти замуж и как-то пристроиться. Но это был не мой случай. Я именно хотела зацепиться по работе, потому что все-таки как-то серьезно рассматривала дальнейшую жизнь, а зависеть сильно от кого-то очень не хотелось. Из-за этого еще все осложнялось в моем случае.
Ну и все же, что вас больше всего впечатлило в Японии?
Вот первый год он вообще у меня, как сказать, жизнь разделилась на до и после. Потому что я приехала. Сразу после Нового года, это был разгар зимы, и вы не поверите, это был холод. Я не знала, куда деваться, потому что город Цукуба, это 60 километров к северу от Токио, то есть там нету центрального отопления, и зимой там, ну днем солнечный день плюс 10, 99% солнечных дней, но вечером, ночью может подморозить и до минус 2, 0-минус 2. И то есть, а мне еще японские знакомые сказали, что если будет шибко кондиционер, то придут большие счета, предупредили меня. И я экономила. Но я думала, что я вымерзну просто. Они потом, видя, как я мучаюсь, начали мне дарить какие-то электроодеяла, грелки, но это все помогало плохо. Просто надо было акклиматизироваться. И вы знаете, какое счастье горячая ванна по вечерам. Это просто невозможно было передать словами. Но потом, только, наверное, вот к 5-му году своей жизни я действительно привыкла к такому частичному отоплению и как-то научилась там же, что вот принимаешь горячую ванну, потом посещаешь онсен, горячие источники, это помогает. Ну а потом уже, теперь мне уже здесь жарко, а они еще меня подкалывают, ты же сибирячка, ты же из холодной Сибири, и тебе холодно. А я говорю, сибиряк это не тот, кто мерзнет, а тот, кто одевается.
Вот к нам японцы приезжали в феврале, в институте есть курсы русского языка, и они каждый год приезжают на месяц, на 21 день. И Фудзита-сан приехал с Хиросимой, говорит, у вас здесь так тепло, на улице минус 30, говорит, у вас здесь так тепло. Но потом поясняют, что, конечно, в доме, в помещении, там, в аудитории тепло, и для них это много чего значит.
Да, даже банально. Когда отапливается комната, где непосредственно находятся члены семьи, а это значит, что пока мы спим в спальне, там обогревается, утром я просыпаюсь, спускаюсь вниз на кухню готовить, там плюс 7 градусов. И в умывальнике то же самое, включаешь воду, а поскольку вода горячая за счет газа, то есть еще проходит минуты полторы-две, пока потечет теплая вода, и вот получается, в таком холоде быстренько-быстренько умываешься холодной водой, потом уже все сделал, пока там она горячая побежала, и так пошел на работу. Ну, сейчас это для меня как-то абсолютно нормально. Но я сама удивляюсь, честно говоря. Я не знала, что настолько можно поменяться уже за какие-то 5 лет. Но тем не менее.
Ну, то есть самое такое было сильное впечатление – это холод.
Да, холодная зима. Я, честно говоря, я думала, что я вымерзну там. И второе впечатление – это много народу. Вот действительно, хотя это не Токио, это пригород, все-таки там людей гораздо меньше. Но у меня были такие ситуации, когда хотелось просто побыть одной. И я не могла найти этого места. Хотя у нас огромная территория института, я уезжала на велосипеде, куда-то садилась под деревом, и там все равно были люди. И вот меня это сначала реально напрягало, что куда ни ткнись, кто-нибудь да будет. Ну как так? А потом просто к этому привыкаешь, что куда ни пойди, везде люди, но абстрагируешься от этого.
Ну, по всей видимости, и другие люди тоже абстрагируются. Да. То есть никто не вмешивается в состояние там твоего покоя.
Японцы, они очень такие вкрадчивые, они, потому что для них хорошие манеры – это именно никак не мешать своим присутствием окружающим людям, которых может быть очень много, им всем может быть некомфортно, но они очень терпеливы. Нельзя пользоваться сильными духами, это может помешать. Да. Даже как бы вам они не нравились, кому-то они могут не понравиться. Нельзя как-то шуметь или громко разговаривать, когда много народу, по той же причине. И действительно, нужно быть терпимее, потому что по-другому и в этом обществе нельзя выжить. Я была очень даже нетерпелива, когда я жила в России, так могла и вспылить, и сказать, что думаю. Но и это поменялось. Даже спустя год, когда меня посетили мои родители в Японии, они сказали, что «Оля, ты изменилась, ты стала гораздо терпимее». Но поскольку моя жизнь теперь в Японии, то есть я решила, что я буду следовать всем правилам, я буду соответствовать. И постепенно это стало естественным для меня. То есть я даже приезжая сюда уже как-то по-другому себя веду. То есть вот налицо японская деформация личности.
Да, такое бывает со временем. Так. Цукуба, говорили, что живёт в Цукубе, это все-таки научный городок, да?
Да.
Как типа наших академгородков, и там в основном сосредоточены научные работники, институты и очень много иностранцев. Или нет?
Да, достаточно много. Особенно вот в центре города бывает так, что пойдешь в супермаркет, а там иностранцев больше, чем японцев. Но в Токио, конечно, еще больше, потому что там есть еще и туристы. Туристов в Цукубе не бывает. То есть это научный город, там очень много всевозможных институтов, и он, то есть эти институты и сформировали город. Планировка у него американская, типичная у этого города, то есть большие длинные проспекты, большие магазины на удалении, то есть все рассчитано под личный автомобиль, получается. Городской транспорт есть, но развит слабо.
У вас есть личный автомобиль?
У нас в семье два автомобиля. У меня и у мужа, и это абсолютно нормальная ситуация для японцев, только получается, что у меня пятиместная, у мужа семиместная, чтобы возить детей и багаж. Но обычно наоборот, жена домохозяйка возит детей в сад, и поэтому ей нужна вот эта большая машина. И они так ловко водят этой огромной машиной, я поражаюсь, я бы так не смогла.
А вот кто в основном иностранцы? Это американцы или разные вообще?
Ой, очень разнородно, но да, много американцев и англоговорящих людей. Почему? Потому что в школе преподают английский язык только носители языка. Это такое правило, что преподаватели должны быть носителями. В Японии и за счет этого много англоговорящих там. Также европейцы, то есть Италия, Германия, Швеция. Очень,
русских
тоже много, но русских я бы поделила, то есть там есть студенты именно, но больше, чем русских, даже узбеков почему-то там, да. А и есть русская диаспора, но это совершенно другая тема. То есть это люди, которые вот они давно там живут, и именно они очень закрыты, они не перемешаны. То есть такие семьи, как моя, смешанные, они даже не входят туда. То есть это свое общество. Они, живя в Японии, они живут как в России. То есть это другие люди, немножко с другим мировоззрением.
Нет, ну, с одной стороны, это радует, потому что я не думала, что где-то может быть русская диаспора, что вот мы объединяемся, находясь за границей, объединяются русские люди. Так,
да, даже в Цукубе большая русская диаспора, а в Токио уж тем более.
Есть, да?
Да, есть, есть. Вот, и потом, естественно, Юго-Восточная Азия. Тоже очень китайцев, живущих очень много, корейцев, много родившихся в Японии. Просто так какое-то время, вот как раз одно поколение назад, было популярно приезжать в Японию, здесь обосновываться, и появились в корейских семьях дети, но они родились в Японии, то есть у них японские, у них корейские, корейско-японские имена, говорят они на японском, они даже уже корейского многие не знают, но они этнические корейцы. Ну и потом есть еще разные студенты, и опять же, научные сотрудники, это Вьетнам, и Таиланд есть, и Индия есть, ну и всевозможные страны. Вы знаете, что гастарбайтеров нету в Японии, но там организуют, они это называют как-то стажировка. И вот я езжу на работу каждый день, огромное поле баклажанов, и вот там... Ну, такие на вид Пакистан, Бангладеш каждое утро собирает, ухаживает, да, стажируется. Но они потом осенью уезжают обратно, то есть деньги зарабатывают и уезжают.
То есть многонациональный город, получается, у вас.
Да, да, то есть если где-то в глубинке, там все равно и будут на туриста так и смотреть пристально, интересоваться, то в нашем городе нет, иностранцев не удивишь никого.
Вот у меня следующий вопрос. Префектура Аомори, ну, не знаю, насколько это глубинка, но это уже далеко от Токио.
Да.
Да? Вы там часто бываете в качестве члена семьи. Вот насколько разные отношения вот в таких больших городах, как там Токио, Киото, где привыкли к иностранцам, и вот в таких вот местах уже отдаленных от Токио.
Да, действительно.
Вот на себе, например, вы почувствовали, что как-то?
Конечно, то есть... Я бы провела аналогию даже и с Россией, то есть вот быть в Москве иностранцем, да, и приехать куда-нибудь под Томск в деревню иностранцу. Отношение примерно такое же, то есть смотрят с интересом нескрываемым, пытаются заговорить на английском, потому что там недалеко в Мисаве есть база американская, то есть там они еще мелькают. Но все-таки куда мы ездим, это действительно глубинка, маленькая деревня, и... Все очень доброжелательно относятся.
Ну, доброжелательно.
Смотрят, конечно, но просто им поразительно, что такие иностранцы делают. Тем не менее, маленький онсен семейный, куда мы иногда ходим, я принимаю там ванну, и со мной заговаривает девушка восточного вида, я, конечно, бы ее на вид не отличила. Оказалось, что она кореянка, тоже чья-то жена. Тем не менее, иностранцы и там встречаются. Но они начинают тоже спрашивать. Очень интересно, что вот, а как к Японии относятся, да что о Японии знают. Угу. В России именно, а что в России?
Но вас, наверное, все равно не за россиянку принимают первоначально.
Да, то есть первая реакция «харо», то есть «hello» по-английски пытаются заговаривать. Конечно, первая мысль у всех «американка», потому что все-таки, несмотря ни на что, американцев там больше всего. Ну и из-за военного присутствия, из-за экономических связей и вообще. Туристов тоже много.
Ну, в целом, такого, скажем, недоброжелательного отношения не встречается нигде. Ни в центре Японии, ни в глубинке.
Я ни разу не сталкивалась. Вот на своем примере, чтобы кто-то что-то плохо... Ну, может быть, кто-то... Не все любят иностранцев, это и в России также.
Да.
Но они никогда это не покажут. То есть они очень сдержанные, вежливые.
И все равно помогут, если спросить, куда пройти, как пройти.
Да, даже если они не понимают, не знают, они будут...
Возьмут за руку и отведут.
Пытаться, да, хоть как-то что-то помочь. Отказать не смогут.
Ольга, вы по специальности физик, работаете на атомной станции, да? Или об этом нельзя говорить?
Нет, мы работаем не на атомной станции, а институт, который занимается... физикой высоких энергий, то есть у нас ускорители, у нас есть коллайдер, наподобие как в ЦЕРНе, только маленький, ну, в Японии все есть только маленькое. То есть у нас несколько разных ускорителей, и вообще наш институт называют японским ЦЕРНом. То есть чисто научный интерес, скажем так.
Вот как у вас складываются отношения с коллегами? Больше, конечно, интересуют мужчины, потому что специальность у вас, ну, на мой взгляд, более такая мужская, потому что, ну, это точные науки, это что-то такое для меня, запредельная физика с коллайдерами совсем. Мужчины, ну, считают нормально, то есть как они относятся к женщине, которая знает столько же, сколько они, может быть, даже больше, да, и вот...
Вот. Говоря о мужчинах-коллегах в Японии, то у меня только очень хорошие отзывы о них. Я не знаю, я очень часто сталкивалась в России с так называемым шовинизмом. Да даже мои одногруппники, они всегда: вот, блондинка, да что ты тут делаешь, что ты можешь понимать. В Японии в области физики с женщинами вообще большие проблемы. То есть если в России это все равно, ну, процентов 20-30, то там это меньше 10%. У нас в институте 2. То есть женщин много, но они все на административных позициях. То есть это секретарши, это работники отдела кадров и так далее. А ученых реально очень мало женщин. И, то есть из-за этого правительство идет навстречу. И, например, на собеседовании при равных способностях предпочтение отдадут кандидату женщине. То есть в этом есть некий плюс, да. Но с другой стороны, женщины... японки, коллеги, ну, есть всякие разные, они все очень закрытые, то есть обсуждать личную жизнь абсолютно не принято. То я сижу вот в одном кабинете с японкой, она одинокая, ей за 40 лет, но я ей могу рассказывать про свою жизнь, про свою семью, но она никогда не рассказывает о своей жизни, то есть очень так это сдержанно, и всегда я чувствую некий барьер. Ну, наверное, так оно и должно быть.
Но она поддерживает разговор, когда вот... Или просто слушает, как информацию воспринимает, когда вы про семью свою рассказываете?
Чаще слушает. То есть мне... Или она стесняется... Думаю, да, она стесняется, потому что сама не рассказывает, задавать вопросы. Но, тем не менее, иногда мы обсуждаем какие-то темы, такие текущие. Вот. Но среди японок также встречаются, не все, конечно, но бывают как вот восточные завистливые женщины. То есть они просто иногда завидуют из-за другой внешности просто, что белые волосы, голубые глаза и так далее. А иногда бывают завидуют из-за дохода, потому что, например, секретарша получает в разы меньше, чем научный сотрудник.
Конечно.
А они это знают. И иногда они могут, вот на этой почве возникают такие, ну, неприятные моменты. Это, конечно, все обтекаемо. Утрясаемо, но тем не менее, есть такое, то есть я сталкивалась. А мужчины, они в большинстве своем очень доброжелательны, у них нет шовинизма. Я ни разу в Японии не сталкивалась с таким, что вот как женщине, они оценивают именно по результатам и по способностям.
А могут обратиться за помощью, там, за советом. То есть это не зазорно считается, что, например, он что-то не знает, а коллега, женщина, по-моему, подскажет, или таких ситуаций не возникает просто?
Ну, у японцев не очень принято просить помощь. Дело в том, что это тоже считается вмешательством. Но, тем не менее, если нужно что-то обсудить, или если я в чем-то специалист и знаю лучше, тогда они не стесняются. То есть у ученых это вообще считается обычным делом.
То есть просто обсуждение, это... и в процессе обсуждения приходите там к какому-то...
Да, мы назначаем совещание, где обсуждаем все вопросы, и каждый... исходя из своей специальности, уже вносит какие-то поправки. И мы корректируем, например, как мы организуем эксперимент и так далее. То есть это такая очень доброжелательная научная среда получается. И еще говоря о коллегах-мужчинах, как-то сравнивая их даже вот с русскими учеными, у них больше ответственности. Я не знаю почему, возможно, потому что у начальников или у лидеров группы научной действительно больше ответственности за всех своих подчиненных, или потому что, как даже до сих пор в Японии мужчина, как правило, единственный кормилец в семье, то есть жена домохозяйка, поэтому приходится обеспечивать и детей, и всех. То есть они более ответственные и более добрые, что ли. У меня бывали такие ситуации, когда, ну, я что-то не могла сделать, или мне надо было срочно уехать. Я просто приходила к начальнику дивизии, честно рассказывала ему, что вот у меня такая ситуация, я понимаю, что это будет во вред моей работе, но мне очень надо. И он ни разу мне не отказывал. То есть он всегда входил в положение, говорю, конечно. А коллеги только помогали, как брали часть моей работы. Так было с первой беременностью, потому что она была немножко неожиданная. У меня там были доклады на конференции, то есть коллеги за меня это все сделали, помогли.
Взаимовыручка, это хорошо. А вот вы про внешность свою говорили, на работе понятно, коллеги знают, кто такая Ольга Танака, знают вас как физика, а вот когда вы ходите по городу, даже не по Цукубе, там Токио, часто обращают внимание, или так, вот с вашей внешностью это нормальное явление в Японии, то есть никто не обращает внимания, не удивляется, потому что вот такая действительно такая типичная блондинка с большими глазами и явно не вписывающаяся в общество японское.
Очень часто и абсолютно в разных смыслах.
И как это выражают? Как они выражают?
Я сталкивалась с абсолютно разными реакциями. То есть чаще всего разговор на тему внешности — это где-то в магазине с продавцом. Если заходишь, смотришь какой-то товар, когда они понимают, что я понимаю по-японски, они начинают что-то спрашивать, могут даже за волосы потрогать. Ну, это бабушки, старушки, им просто очень любопытно. Они все удивляются, что очень мягкие, потому что у них всех жесткие, а у меня такие тонкие. И они чаще всего их реакция, что вы как кукла, они говорят, сравнивают. Потому что для японца самое красивое в женщине — это белая кожа. Да. Из-за этого они все прячутся от солнца летом, носят черные колготки. Я не знаю, как они это делают в такую жару. И действительно, я спрашивала у японцев, у мужчин, я даже, ну, скажите, как мужчины. Если, например, женщина полная, но белая, как? Она красивая тогда, они мне честно сказали. Так что вот совсем другие эталоны красоты. То есть если в положительную, сравнивают с куклой. Потом детям тоже любопытно, но дети, они больше интерес, а потом им в школе всегда просят тренировать английский, они начинают, пытаются разговаривать по-английски, задают мне вопросы, я им отвечаю на японском, и им тогда становится не очень интересно.
А почему на английском не отвечаете? Просто показать, что вы знаете японский?
Да, но потом я все-таки хочу разграничивать. Они меня как априори воспринимают как американку, я хочу им показать, что я не американка.
Я своя.
Да, да. Вот. И бывает, сталкивалась я один раз и с негативной реакцией, но это немножко такой интересный случай был. У нас был обон, то есть много выходных дней, это вроде родительской недели.
И
поскольку были на работе выходные дни, я сдавала на права мучительно, то есть не с первого раза, а мой муж уже уехал в родную префектуру, в родной дом, как положено и делать в обон. То есть и план был такой, что я сдаю на права. И вот в один прекрасный день, раза с третьего, я сдала, получила права, купила билет на Синкансен, на скоростной поезд, чтобы сесть и уехать к нему туда, в Аомори. Для этого я приехала сначала на вокзал в Токио, на главную станцию. Это август, очень жарко. Я как-то легкомысленно одела короткую юбку. Замечу, ну, короткая до середины бедра. Японки молодые, они носят еще более, настолько короткие, что, кажется, дунет ветер, и все. То есть, и тем не менее, никто на это не обращает внимания. Но, тем не менее, я пришла такая счастливая, нарядная на станцию, чтобы сесть в поезд. Ко мне подошли двое мужчин в штатском и показали полицейский жетон. То есть это были полицейские. Они меня спрашивают, покажите вашу карточку резидента. Я достаю карточку. Там написано «Жена японца». Они спрашивают, где ваш муж? Ну, я объясняю ситуацию, что он уже уехал у Бона, а я вот сажусь на поезд и еду. Ну, тогда у них не стало никаких вопросов, они ушли просто. Но осадок остался. То есть они по моей внешности восприняли меня, возможно, как нелегально работающую в Токио иностранку. Ну, то есть это говорит о том, что такие там действительно есть. И с тех пор, как говорится, осадочек остался, когда я еду в Токио по каким-то делам, я одеваюсь очень консервативно, чтобы больше не попадать в такую ситуацию.
Понятно. У вас есть друзья японцы, по-настоящему друзья?
О, трудно сказать, потому что, чтобы друг стал настоящим, нужен большой срок дружбы, на мой взгляд. Поскольку я живу там только 5 лет, то настоящих нету, но хорошие друзья есть.
Они у вас в среде коллег, вот эта дружба не образуется, возникает, да? Или вот с мужем, там родственники, вот когда вы ездите там по родственникам, гостям, то есть откуда?
Да, вот и то, и другое. Конечно, первые друзья, они появились среди коллег, потому что большую часть жизни мы проводим на работе, и много общаемся с этими людьми, но даже не сколько по работе. То есть один мужчина, он коллега, он работает, правда, в другом институте, но тем не менее мы поддерживаем связь, обсуждаем какие-то вопросы, иногда пересекаемся на конференциях. Ну, и он очень много мне именно о японской жизни рассказал, то есть буквально как меня научил, что ли, как там жить. Потом эту эстафету мой муж уже подхватил. Потом...
А вот можно сейчас чуть-чуть перебью? Вот когда японцы видят, что иностранец, ну, что-то не так делает, потому что понятно, что разные менталитеты, да, разная культура, вообще все разное. Они это как-то тактично пытаются в правильное русло направить или просто, ну, смотрят, ну, делаешь и делаешь так, ну, как бы. Или все-таки, вот вы говорите, что там коллега что-то рассказывал, помогал. Может быть, он тем самым еще и говорил, ну, как себя вести в той или иной ситуации, или такого не происходит?
Ну, скажем так, в моем случае, поскольку я всем сердцем хотела уже как стать частью японского общества, то есть для этого я должна была следовать правилам даже более дотошно, чем сами японцы. Поэтому, конечно, я обращала внимание на все нюансы. Ну, а говоря об обычных иностранцах, а тем более о туристах, то им прощается практически все. Но только в каких-то вопиющих случаях, когда, например, в купальнике пытаются войти в горячий источник или проходят в обуви куда-то, тогда они, конечно, так тактично остановят, подскажут, что так делать не стоит, хотя, как правило, все терпят, все прощают. То есть, а про себя потом просто скажут: «Бака гайдин», «Дурак иностранец», посмей улыбнуться, и на том и все закончится.
Слово «бака», да, самое. Но они могут слух сказать, иностранцы, такое, нет?
Нет, они не могут. Это они или про себя, или просто подумают. Все-таки они скромные.
Так. И немножечко уже так к личным вопросам переходим, потому что, ну, хотя мы уже начали говорить, там муж, семья, дети. Вот. Легко ли вообще выйти замуж за иностранца, уже находясь в Японии, замуж за японца, находясь в Японии? Я снова же, один из способ, просто когда молодые люди пытаются отсюда попасть в Японию, и обращаются к японцам, говорят: ну как, расскажите, где работу найти, как, чего? Сами японцы говорят: найди японку, женись и приезжай. То есть они других вариантов не предлагают, что там работу поискать. Вот уже в Японию попали. легко ли выйти замуж за японца? И снова же, насколько это, если это не любовь, если это не отношения, а просто желание остаться в Японии, насколько это вообще приемлемо и нужно ли? Потому что, на мой взгляд, это не совсем этично.
Да, то есть, говоря о фиктивном браке, то у японцев довольно-таки жесткое законодательство. И чтобы получить даже визу по браку уже, потому что сразу там вид на жительство получить невозможно, даже если семья японец. И там все проверяется, то есть друзья должны подтвердить, что действительно эти люди дружат, общаются, что у них отношения. И это не так легко сделать. То есть законодательство работает на то, на исключение фиктивных браков.
Это даже еще до регистрации брака проверяется, да, насколько брак зарегистрирован по согласию, скажем так.
Чтобы зарегистрировать, мы подаем, описываем историю своего знакомства, и наши друзья ставят личную печать, что это правда. Как то есть строго. Двое свидетелей, они не просто присутствуют, а они вот именно печатью заверяет, потому что в случае чего ответственность тоже будет распространяться. И вот подавая на визу уже по браку, там нужно прилагать совместные фотографии, описывать историю, как познакомились, тоже опять же писать людей, кто может подтвердить историю знакомства, дружбы и так далее. И вот именно первую визу получить очень сложно, вторую, последующую уже легче, потому что уже как считается, что подтверждается.
Ну, а сами японцы, они готовы на брак с иностранкой? Они приветствуют, да не общество приветствует, а вот японцам хочется жениться на иностранке? Есть такая какая-то тенденция?
Да, конечно. То есть современные японцы, они очень толерантно относятся к международным бракам. Сейчас это становится все более распространено. Ну, модно, я, наверное, не скажу. Просто есть люди, которым это интересно, а есть люди, которые, ну, просто не интересуются. Скажем, им нравятся только как с японского типа люди, то есть свои. Они не готовы строить отношения с иностранцами. Ну, и присутствуют и те, и другие. То есть, говоря о браке, то, конечно, тут будут кандидаты только из заинтересованных людей. И плюс ко всему, из-за того, что японцы сейчас очень сильно сосредоточены на работе. Даже среди людей среднего возраста есть много не женатых и не замужних, у которых есть такая проблема, и которые мотивированы, которые ищут.
А это правда, что более 50 браков до сих пор заключаются, ну, просто потому что пришло время, по договоренности, скажем так, родители нашли мужа, жену? Или вот наступило там 30 лет, 35, во сколько сейчас же возраст немножечко смещается у них кверху, ну и надо жениться. Вот жениться, вот без всяких чувств и отношений.
По сватовству уже я не встречала. Я спрашивала мужа, есть ли по сватовству. Он сказал, что его родители еще так по сватовству сосватали, но в наши дни это уже...
Это редкость.
Это большая редкость, да. А вот осознанный брак уже, может быть, даже без чувств, даже на вот среди институтских коллег несколько случаев я знаю, просто люди или разведены, или уже просто за 50, то есть уже начинают задумываться, вот они вышли на пенсию и просто не хотят избежать одиночества. И поэтому, когда видят подходящего кандидата, заключают брак.
Ну, в принципе, это, наверное, везде так. Да, потому то есть... что чем человек старше, тем он... больше это думает головой, более осознанно подходит к выбору, чем руководствуется эмоциями, там, чувствами.
Да, в моем случае мой муж тоже был мотивирован. И мой муж был мотивирован, но еще и наши знакомые тоже сыграли роль в этом. То есть, с одной стороны, это было сватовство, а с другой стороны, вроде и не сватовство. Так получилось, дело случая. Шел третий месяц моего пребывания в Японии, и одна активная женщина, секретарь, моя подруга, опять же, позвала поход в горы. А это был 3 марта, день девочек, то есть фестиваль. У нас был небольшой поход, а потом мы заходили в маленькую деревню и смотрели выставку кукол. И она как это, с намерением пригласила туда моего будущего мужа, туда же. Просто Оказывается, что когда-то несколько лет назад он оговорился, что а вдруг я женюсь на голубоглазой иностранке.
И вот она.
Да, видимо, она восприняла это как правило к действию. В общем, мы познакомились в этом походе. Ну и так получилось, как сказать, что если человек цепляет, то это сразу. Ты видишь, да, это кандидат. А если нет, то нет. Ну вот это был тот случай. Мы начали переписываться, встречались потом. Впоследствии несколько раз. А в начале мая мы разъехались на конференции. Я улетела в Шанхай, а он в Австралию. И мы...
А он тоже научный работник?
Он сотрудник Mitsubishi, но они получают работу по контракту в нашем институте. Mm-hmm. То есть территориально мы в одном месте, но производим разную работу. То есть, грубо говоря, он знает, как включать ускоритель, а я знаю, как его правильно настроить. Дополняем друг друга. Вот. И... Поэтому мы не общались, и когда мы вернулись, наконец, уже ближе к концу мая, он меня позвал в ресторан, а я была какая-то сердитая, что он давно не писал, я даже так... Когда он предложил, давай я тебя подвезу, я говорю, нет, поехала несколько километров на своем институтском велосипеде, тогда у меня еще не было ни прав, ни машины, приехала я в этот ресторан, он там сидел почему-то очень коротко обстриженный, как будто только что из парикмахерской, сильно нервничал. Ну ладно. И тут выпалил, говорит, давай поженимся. Я просто опешила, потому что я знала, что молодые японцы, они очень нерешительные. Вот даже по фильмам, по дорамам японским можно видеть, что женщины очень активные такие, проявляют инициативу, а мужчины, юноши нет. И это правда, они весьма пассивные. И тем не менее, потом-то я знала, с чем связана такая прыть. Мой муж уже был женат на японке, вот тем не менее с ней он не сошелся характером. Через полтора года они развелись. Ну вот, пятый год он живет с русской, и проблем нет. Это меня поражает, конечно, в какой-то степени. Тем не менее, я, подумав 30 секунд, я согласилась. Я подумала, ну я же иностранка, если у нас не получится, я могу развестись, мне все равно, у меня отношение к этому проще. Ну и как, дала шанс, потому что человек был хороший и не ошиблась.
Замечательно.
Вот так все случилось.
Интересная у вас такая история.
Да, история интересная. А вообще, на самом деле, у японцев до свадьбы довольно-таки долгие отношения. То есть они это... Женщины строят карьеру, а мужчины долго раздумывают.
А снова же из области мифов, да? Когда семья создается, как правило, отношения там продолжаются, ну, то есть чувства. Пока не родится ребенок. Родился ребенок, все, мужчина забывает о семье, там, либо работает, либо занимает, ну, только не семьей, вроде как семья уже не нужна. Это тоже же неправда.
Отчасти правда. Да. Это на самом деле очень индивидуально. И я встречала разные японские семьи. Mm-hmm. Вот действительно, в плохом случае это так. Так бывает, когда муж зарабатывает на всю семью, то есть жена домохозяйка, тогда все дети поручаются ей, mm-hmm. все заботы о доме тоже ей, и тут не позавидуешь ни одному, ни другому, потому что жене приходится очень много делать, то есть это дом и забота о детях ее прямая обязанность, а для японцев это подразумевает очень много, каждый день уборка, каждый день стирка, то есть это каждый день готовка, это очень много. И мужчине тоже тяжело, потому что в настоящее время дохода одного члена семьи, скажем так, хватает, чтобы жить, хватает, чтобы оплатить образование детям, но уже куда-то ездить отдыхать за границу или даже по Японии много путешествовать, это уже получается накладно.
И тем не менее, основная масса женщин продолжает быть домохозяйками или все-таки сейчас тенденция, что они работают?
Сейчас чаще всего работают, ну или как минимум подрабатывают, то есть на неполный рабочий день, чтобы как-то немножко облегчить финансовое положение семьи.
Но ваша семья – это не тот случай.
Наша семья не тот случай.
Я понимаю, что ребенок родился, пару месяцев и снова работа.
Да, то есть здесь большой вклад именно внес мой муж, потому что я, как уже жена японца, поступила бы так, как скажет он. То есть если бы он сказал мне, что ради ребенка надо оставить работу и заняться бытом, я бы так и сделала. Но тем не менее, у него на этот счет была другая позиция. Он сказал, что у тебя есть образование, у тебя есть хорошая работа. Было бы жалко, если бы эту работу оставить. Просто что, если бы это образование пропадало. Поэтому он всячески содействовал в продолжении работы и продолжает это делать.
Мудрый совет и мудрый подход.
Ну, опять же, мне очень повезло. Поэтому благодаря мужу я могу продолжать заниматься физикой. Хотя это сложно, конечно.
Вот я тоже хотела об этом спросить, что двое маленьких детей, семья, работа интересная, но сложная, командировки, да, у вас симпозиумы, научные работы, публикуетесь. Как это все совмещаете?
Ну, то есть...
Где находите время?
Время находится. На самом деле, поскольку у нас государственный институт, у научных работников нету фиксированного рабочего дня. То есть понятно, что научная работа, она в каком-то плане даже творческая работа, и невозможно иногда выдать хороший результат за ограниченный промежуток времени. Поэтому наша работа оценивается по результатам, а не по часам, проведенным на рабочем месте. Плюс то, о чем я говорила ранее, все мои ближайшие коллеги, они очень хорошо с пониманием относятся именно к тому, что у нас маленькие дети, и всегда в случае чего помогут, прикроют, отпустят. Далее, поскольку в Японии бабушки и дедушки, но они всегда живут далеко, в другой префектуре, а попросить подружек посидеть с ребенком — это не принято. Это, опять же, обременительно. И зачем? То есть японцы чаще всего обращаются в агентство. Агентство, где, которые предоставляют няню.
Смотрела фильм такой.
Да, и вот даже у нас с институтом заключен контракт у агентства, и они на льготных условиях предоставляют няню. И это очень удобно. То есть можно позвонить им, и
это
договориться, когда
удобно.
Дети болеют. Потом в детском садике у нас более лояльные условия на случай детских болезней. То есть если здесь я спрашивала своих знакомых, у которых тоже мои ровесники, у которых сейчас маленькие дети, сопли, кашель уже нельзя в сад, пока чуть красное горло и все, то там даже создают специальную группу, где с детьми сидит медсестра, и там даже с температурой можно определить ребенка, если получить от врача документ.
А у женщин в Японии есть больничный лист по уходу за ребенком?
Скажем так, это сильно зависит от места работы. В частных компаниях более строгие правила. Я могу сказать вот про государственный институт, как я работаю. У нас есть несколько дней в году, это называется 5 или 7, отпуск для ухода за родственниками. То есть это не только распространяется на детей, а еще, например, если есть какие-то родственники-инвалиды, сопровождение в больницу и так далее, уход. Потом, если, например, количество дней превышает, тогда уже можно брать из отпуска.
А то отпуск вот такая. Сколько? 10 дней?
Нет, отпуск у нас 21 день, но... Как вы знаете, в Японии очень много государственных праздников. И на самом деле, если все это просуммировать, выйдет столько же, сколько и в России с отпуском. Но другое дело, что нельзя взять 4-3 недели кряду. Это не принято. То есть максимум неделя. И поскольку Япония маленькая страна, даже имея 3 дня, можно уже устроить какое-то семейное путешествие на выходные. Поэтому отдыхаем часто, но по чуть-чуть.
Это хорошо. Оля, вот у вас интернациональный брак. Остается сейчас проблема в Японии у детей, родившихся в интернациональном браке? Потому что снова же я читала и слышала о том, что даже этнический, да, японец, но который жил за границей, возвращаясь обратно в Японию, у него проблемы возникают, потому что японцы не принимают его как своего, не считают как истинного японца, да, коли он жил за границей. Хафу, да, правильно сказала?
Хафу. Да, хафу, то они есть, используют это слово.
Да, что тоже говорят, что постоянно проблемы бывают в школах, в садах, даже на работе, когда люди уже достаточно взрослые. Вот эта тенденция остается, или учитывая, что сейчас везде идет глобализация, все меняется очень быстро, в том числе в Японии, и снова же я слышала, что насколько это правда, что сейчас наоборот модно дружить с иностранцами, что вот молодежь, среди молодежи это такое мода у них определенная. Отношения меняются, и вот есть какие-то опасения, что вот комфортно ли будет детям в дальнейшем?
Это очень сильно зависит, опять же, от места. То есть говоря о больших городах или о городах, где живут иностранцы, то есть явление хафу это очень типично, поэтому ни у кого никаких противоречий оно не вызывает. Угу. Также и иностранцы, которые постоянно там находятся и живут, то есть к ним уже относятся как к само собой разумеющимся. Но, тем не менее, сколько бы я ни жила в Японии, даже если я получу гражданство, естественно, для них я до конца жизни останусь иностранкой.
Это нормально.
Это нормально. Я бы даже назвала это не мои слова, где-то я читала в интернете, что положение иностранца, долго живущего иностранца в Японии, можно назвать приятной дискриминацией. То есть в какой-то степени они действительно дискриминируют. Но они это делают настолько ненавязчиво и вежливо, что, в принципе, никаких неудобств от этого не испытываешь. Ты понимаешь, что это естественно, потому что ты иностранец. Ты не можешь стать японцем, потому что просто другой склад ума и менталитет. Вот. А говоря о школах и детских садиках, просто понятно, что если это глубинка, что если там нету других детей иностранцев, то будет им сложно там. То есть там можно столкнуться и с каким-то ревностным отношением, и с непониманием. Поэтому вот для своих детей мы сразу продумываем школу или детский сад, там, где есть иностранцы, или там, где есть хафу, и тогда никаких проблем не возникает.
Ну, ваши планы на ближайшее будущее?
Да, ближайшее будущее. Вообще, этот год, он у меня ключевой, в том плане, что очередной шанс получить уже не контрактную работу, а постоянную в институте, то есть пройдя собеседование, уже получить гарантированную работу до пенсии, что очень даже желательно. И опять же, от результата собеседования, которое назначено на осень, будет зависеть, будем ли мы планировать третьего ребенка. Мы планируем, но если результаты будут положительные, возможно, этот год принесет еще и третьего ребенка в нашу семью, я надеюсь, девочку. Вот, и поэтому остальные планы тоже больше связаны с работой, то есть это написание статей в серьезные журналы, участие в симпозиумах, ну и как продолжение своей научной тематики, потому что это интересно, это все актуально, развивается, и как в коллаборации с зарубежными коллегами, ну, и просто интересно наблюдать за процессом.
Все интересно. Будем 18-й?
Да, конечно.
Что вы можете посоветовать молодым людям, мечтающим работать и жить в Японии? Как они могут туда попасть? Нужно ли вообще туда ехать? И если уж попали в Японию, какие-то советы на первое время? То есть как себя вести, может быть? Ну, не знаю, такое что-то общее.
Да, конечно. Среди людей, которые хотят попасть в Японию, практически нет тех, которые не имеют какого-то представления или понятия о японской культуре.
Это те, кто любит, как правило, Японию, не просто знает, а любит.
Да, как правило, это действительно мотивированные люди. Поэтому, думаю, по первому времени, по большому счету, проблем быть не должно. Но как попасть туда? В моем случае очень большое желание. И не сдаваться, просто пробовать все возможные варианты, даже самые необычные. Хотя, конечно, это сложно, потому что Япония все еще остается страной с таким закрытым законодательством сложной иммиграции. Но тем не менее, если вам посчастливилось попасть в Японию, тогда я просто советую вести себя естественно, спокойно, и поступать так, как поступают окружающие люди. Я так делала, когда только переехала. Пыталась, смотрела на окружающих людей и просто повторяла все как обезьянка. Осознание может прийти потом, почему это так. А когда приходит осознание, то становится гораздо проще жить, потому что ты понимаешь, почему эти люди поступают именно так. Кстати говоря, об отношениях. Первый год, когда мы только как стали жить с моим мужем, у нас были ссоры какие-то, конфликты, но все они, естественно, возникали за счет недопонимания. То есть по-другому мы мыслим об одной и той же ситуации. И случалось так, что мы как-то поспорим, надуемся друг на друга. Спустя какое-то время я подхожу и спрашиваю: ну слушай, вот объясни, как ты это видишь. И он мне рассказывает какое-то вообще... С такого ракурса я бы никогда ни за что. То есть я это представила себе совсем по-другому, поэтому и расстроилась, обиделась. А я ему потом рассказывала, что я это видела вот так. И когда мы так объяснились, мы понимаем, что, в общем-то, почвы для ссоры нет. Просто мы...
Самое главное — разговаривать.
Да, самое главное — разговаривать. Друг друга. И мы всегда так разруливали наши конфликты. И после первого года они у нас... сошли абсолютно на нет эти конфликты, потому что мы уже выучили друг друга, стали понимать друг друга, как супруг себя поведет в такой ситуации, какая у него будет реакция на ту или иную ситуацию. Вот это интересно. То есть главное — разговаривать.
Ольга, а вот ваше знание языка дает возможность вообще вот в любой сфере общаться, понять вот все, что как вот японцы разговаривают, да, вот вы полностью понимаете, или все равно вот чувствуется какой-то недостаток, не знаю, там словосочетания, оборотов. То есть вот любой текст можете понять, любую подоплеку текста, да, но у них же тоже есть, да, такие разные вот такие вот вещи, которые надо понять. Он сказал одно, а там подразумевается другое.
Конечно.
Вот вы сейчас язык уже вот прям знаете так, что можете.
На данном этапе, да, понять 100%. Вот по телевидению, если бывают какие-то японский юмор, я уже начинаю его понимать. Но так было не всегда. Когда я только пришла работать, в моей группе не было иностранцев, кроме меня. И из-за этого все совещания велись на японском языке. Я не понимала почти ничего. Я просто сидела там, присутствовала, кивала что-то, но не понимала. Но... тем не менее, количество перешло в качество, то есть я начала постепенно понимать все больше и больше и больше, и вот спустя 5 лет на данном этапе я сама делаю устные доклады на японском языке, я могу сделать слайды на японском языке, ну, мои коллеги всегда что-то подправят, отшлифуют, и, пожалуй, следующий единственный шаг – это научиться писать статьи на японском. Потому что вот этот официальный письменный японский и разговорный, они, конечно, очень далеки друг от друга, и первый намного сложнее. То есть там и другая грамматика идет, и другая лексика, и стилистика. Но по этой же причине книги трудно читать на японском, конечно.
А вот чтобы японский узнавать лучше, вам приходилось заниматься, продолжать, или это просто вот в процессе общения, то есть погружения в среду, дало такой результат? Или вы все равно занимались, там, изучали грамматику, что-то там, иероглифы подучили?
Нет, в моем случае это было именно погружение в среду. Но почему это хорошо сработало? По той причине, что в России мне заложили базу грамматики, базу иероглифов, базу лексики. И уже с этой базой я, например, могла... дословно переводить свои фразы. То есть с моим лексиконом я могла составить любой вопрос, любую фразу. Другое дело, что сами японцы, для них это звучит искусственно. Звучало неестественно, потому что они используют другие обороты и так далее. В этой ситуации я всегда пыталась услышать их, как они скажут в этой ситуации, запоминать и уже шлифовать язык таким образом, применяя. И вот эта шлифовка, она идет до сих пор. Потом иероглифы, поскольку они везде и всюду, когда смотришь на них каждый день, начинаешь автоматически уже, значения всплывают в голове. То есть в моем случае это именно погружение в среду. Но оно удачно работает, только если есть база. То есть начинать с погружения в среду, ну да, вы, возможно, будете болтать довольно-таки бегло на какие-то повседневные темы, но не сможете писать или читать, это очень неудобно. Так что, на мой взгляд, начинать учить язык нужно здесь, в России, и еще, на мой взгляд, желательно с русским преподавателем, потому что на начальном этапе одинаковый образ мышления и постижение материала очень важен, это облегчает процесс. Но это мое мнение.
Спасибо большое, Оля. Было очень-очень интересно.
Да, мне тоже очень интересно. И рассказать что-либо о моей любимой Японии я всегда рада.